Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
У нас есть план? А как же? Мы будем идти, а потом перестанем идти. А по пути, возможно, найдем какое-то будущее. Это хороший план. Рейнар Вин «Соленая тропа». В этом эпизоде литературного подкаста «Между строк» мы поговорим о неблагополучии в благополучной Европе вместе с радиоведущим и любителем горных походов Тимуром Осмоновым. Тимур, привет, рада тебя видеть.
Привет, Оксана, это как всегда взаимно.
Тимур, я попросила тебя прийти в гости, чтобы обсудить сегодня бестселлер Великобритании 2019 года, который называется «Соленая тропа», потому как ты не только замечательный радиоведущий, но и человек, который любит ходить в горы. И предварительно я для наших слушателей расскажу синопсис этого романа, чтобы был понятен контекст. Это история о паре фермеров, которым уже перевалило за 50. Они сделали не очень выгодное финансовое вложение и из-за предательства их друга потеряли абсолютно все. И, что называется, остались у разбитого корыта. Они теряют свою ферму, все свои сбережения и, к сожалению, даже бедную овцу, которую они очень любили. Они понимают, что им остается жить только на 48 фунтов в неделю. Это социальное пособие от правительства. И искать жилье в ночлежке и, может быть, когда-нибудь в будущем получить очень тесное социальное жилье. Вдобавок ко всему, они узнают, что проблема с суставами, которая была у мужа этой пары, приводит к тому, что врач говорит, что осталось жить ему всего лишь 2-3 года, потом его разобьет паралич и окончательно доконает. Тогда они решают не отчаиваться, а взять свои оставшиеся пожитки, накупить себе спальных мешков, обуви, небольшого провианта и отправиться на очень большое путешествие, можно сказать, легендарной Великобритании, по юго-западному побережью, протяженность которого составляет 1010 километров. И проходят они его за 100 дней. Это путешествие, конечно, ломает их, но они, несмотря на, я бы сказала, не очень радужный финал, обретают для себя что-то большее. И спойлер, простите, уважаемые радиослушатели, если вы боитесь грустных финалов, то его там не будет. Муж останется в живых и, можно сказать, даже пойдет на поправку. Я позвала сегодня в подкаст радиоведущего Тимура Осмонова. Тимур, потому что ты, в отличие от меня, любишь ходить в горы, и перед тем, как мы начнем предметно обсуждать, ты можешь сказать, что такого прекрасного в горах? Потому что для меня, человек, который очень любит комфорт, это сродни филиалу ада. Потому что ты справляешь малую нужду и любую другую за кустом. Ты умываешься в холодной речке. Ты ешь не очень вкусную еду и не совсем полноценную, я бы сказала. И от тебя наверняка не очень приятно пахнет. Вот если отправляться в такое путешествие, и кто-то, может быть, знаешь, воспримет это такой мотивационным толчком, может быть, приобрести что-то новое в этом путешествии. Как ты думаешь, это возможно сделать, вот, допустим, в наших кыргызстанских горах?
Ну, так как это произошло в романе «Рейнар Вин», конечно, вряд ли получится. Но здесь, скорее всего, даже речь не о горах, а дело в терапии, испытании, проверки себя на прочность. И действительно, может быть, выхода на какой-то новый уровень, когда у тебя открывается второе, третье дыхание, и ты потом становишься более крепок и телесно, и ментально, и горы, это, конечно, потяжелее, наверное, чем юго-западное побережье Великобритании. Я, когда познакомился с этим романом, кстати, с твоей подачи, большое спасибо, решил посмотреть на общедоступных ресурсах, как все это дело выглядит. По сравнению с тем, что есть в наших горах, конечно, это наивысший уровень комфорта. Во-первых, это населенные пункты, большое количество людей, асфальтированная дорожка. Раньше это была дорожка береговой охраны, где они ездили, патрулировали побережье. Но потом все это дело стало действительно культовым местом паломничества, вообще мирового туризма, прогуляться по этой юго-западной тропе, посещать деревеньки, британские города, очень интересные регионы, это и Уэльс, и Корнуолл, и Южная Англия, и там действительно своя культура, и многие языки, и, конечно же, кухня тоже отличающаяся от региона к региону, то есть возможность хорошо отдохнуть, одновременно пристрастившись, может быть, попробовав себя в пешем туризме. Про горы много других замечательных книг на самом деле есть. И горы, известное дело, они не для всех, но в Кыргызстане, где 87% всей территории – это горы, Нужно в любом случае уметь и учиться ходить по наклонной поверхности. Ну, в принципе, я думаю, что в свое время это даст такую какую-то отличительную особенность нашему населению, так как любой швейцарец может в любой момент прыгнуть на горные лыжи, и это делают дети самого юного возраста. То, я думаю, у нас тоже должна воспитываться подобная культура. Многие туристы, которые приезжают сюда, также из Европы, из России, говорят, что, товарищи, мы абсолютно не понимаем вашего отдыха. То есть это путь на семейном автомобиле до любой первой горной речки и желание поесть дома, поесть в гостях, поесть на каком-нибудь тое на празднике, либо же поесть на природе. А в это же время можно заниматься какими-то другими вещами, то есть куда-то пройти немножечко подальше. Но для этого, конечно, должен быть опыт, для этого нужны знания, инфраструктуры в наших горах практически никакой нет. И действительно, те трагические случаи, которые, к сожалению, каждый год происходят в наших горах, только напоминают нам, что ходить нужно в составе туристических групп, ну или прекрасно ориентироваться в той местности, куда вы пошли. То есть сделать это не единожды и, конечно же, отдавать себе отчет в том, что вы делаете. Также вот как раз с этим летом я имел интереснейшую беседу с опытнейшим альпинистом и гидом Владимиром Комиссаровым, который как раз-таки рассказал о том, как нужно себя вести в горах. То есть не нужно быть беспечным, и нужно отдавать себе отчет, что горы – это смертельно опасное место. То же самое про юго-западную магистраль туристическую в Англии, наверное, сказать нельзя. Но, наверное, пеший туризм имеет одну и ту же концепцию. Ты выходишь за грань себя, ты можешь полностью отключить свою голову и включить все другие части тела, которые позволят тебе отрешиться от всего мирского. Ну и, конечно же, красота, свежий воздух, а все, что ты говорила по поводу невкусной еды, например, ну, не самой вкусной. Любая еда после 10-12 километров по горам покажется тебе лучшей едой в мире. Никакие лучшие рестораны не угонятся за самыми простыми вещами, которые ты можешь взять в горы. А возможность где-нибудь там прилечь и отдохнуть – это, знаешь, любая полянка будет тебе мягче самой удобной кровати любого размера, и все остальные вещи тоже. Они как бы решаемые. Ну, здесь тоже вопрос, наверное, того, каким образом мы расставляем приоритеты комфорта. Да почему ездят в Кыргызстан? Потому что это место дикого туристического отдыха. Здесь, конечно, бывает и опасно, и лучше лишний раз не рисковать. Но, с другой стороны, насколько я понял, многим европейцам надоело комфортная среда обитания. Вот мой брат, которого я часто вспоминаю в эфирах «Радио Спутник Кыргызстан», когда мы так или иначе сравниваем себя с Европой, вот он говорит, что, слушайте, ну в Европе, живет он как раз в районе Шварцвальда, то есть такие небольшие лесистые горы в Баден-Вюртембурге на границе Германии и Франции. Говорит, ну это же абсолютное издевательство над человеком. Ты идешь по лесу, по асфальтированной дорожке. Там, где нужны ступеньки, будут ступеньки. Там, где нужны будут перила, будут перила. И попадаются иногда такие кабиночки очень современные, и ты прикладываешь свою дебетную или кредитную карту, открывается комфортабельный туалет с горячей водой и со всеми удобствами. Он говорит, вот, в Кыргызских горах, говорит, все абсолютно правильно. То есть никаких подобных изысков нет, и ты действительно максимально приближен к дикой природе и к вот этому вот выживальществу, которое есть. Что касается романа...
Тимур, прошу прощения, если позволишь комментарий, но мы же идем комфортно, то есть вся наша цивилизация как раз пытается отречь все ненужное. И ты не пользуешься сейчас Nokia 3300, ты пользуешься современным телефоном с экраном, который дает тебе возможность выходить в интернет, писать сообщения. Но ты говоришь про горы, в которых, как наши предки, знаешь, можно бегать голым, и неизвестно, выживешь ты или нет. Вот как бы я и пытаюсь понять. Я обсуждаю с тобой эти детали, потому как Рейнер Вин описала свое настоящее путешествие. То есть это не столько роман-вымысел, это реальная история, которую она, возможно, приукрасила, и удалось ей это очень хорошо, потому что ее описание красот Великобритании просто очень поэтичны и сладки для слуха читателя. Но то, что ты говоришь, это и их путешествие, это вынужденная мера. И вот у нас в Кыргызстане как раз это тоже вынужденное путешествие. Знаешь, когда ты преодолеваешь себя. Вот ты вспоминал своего брата, я вспомню своего мужа, который ходил на Пик Комсомольца, и когда он вернулся домой, я помню его взгляд. Он как будто, знаешь, с хороном переплыл на другую сторону, а потом вернулся обратно в этот мир. И его глаза были абсолютно пустые. Ты думаешь, это просто настолько перелопатило человека, что, возможно, он уже не тот.
Естественно, человек полностью эмоционально опустошается. Естественно, если еще, как я знаю, этот человек ходил в горы один, это абсолютно другие должны быть впечатления. Ну, а что касается... У нас литературный все-таки подкаст. Ответ на твой вопрос, потому что мы стремимся к комфорту или нет. Вот я вижу обратную ситуацию, которая, кстати, была описана у Стругацких в повести «Жук-муравейники», когда один из старожилов некогда модного курорта говорил о том, что сейчас молодым людям подавай совсем другого. То есть не какого-то комфорта, а все стремятся на какую-нибудь новую землю, в тайгу, в горы, в Антарктику какую-нибудь, для того, чтобы увидеть то, чего мы раньше не видели. Поэтому есть и такой тренд, действительно. Но, слушай, в той стране, где доступны абсолютно все виды туризма, ну, про Европу говорим, да мы говорим же, что это старая Европа, действительно. Там отдыхают пенсионеры. И, естественно, все вот эти штуки, это тоже туристические маршруты, которые не предполагают какого-то экстремального вида деятельности. А все, что вот у нас в Кыргызстане есть, это экстремальный вид отдыха. Ходят туда люди особенные. Очень интересно за этим наблюдать в том же природном парке Ала-Арча, когда все товарищи, которые жарят шашлыки, остаются буквально 200 метров назад, и вот буквально за следующим мостом ты встречаешь уже людей чисто специфических, которые могут пройти километров 15-20, встать ради этого в 2 часа ночи, несут за собой огромный рюкзак и, собственно, не знаю, какие это преимущества дает в обычной жизни, но для каждого свой отдых имеет свой смысл. Но вот когда, как в романе Рейнар Вин, это случается вынужденно, и ты видишь, что люди переходят с одной стороны на другую, ну там, слушай, ведь это классно описано. Я вот как раз-таки начал слушать этот роман. Большое спасибо с твоей подачи в очередной раз. Как раз-таки тоже находясь в походе. И, честно говоря, начало этой книги меня полностью разбило. Я думал, что возвращение будет гораздо более легким. Но когда ты слушаешь в походе или на пробежке какие-то книги, которые рассказывают о трудностях длинного пути, то «Рейнар Вин» — это как раз то произведение, которое начинается очень трагично, дает тебе очень большой сеттинг тех трудностей, которые тебе необходимо будет пережить вместе с двумя усталыми путниками. И чем больше ты преодолеваешь с ними расстояние, тем ты сам переходишь от состояния человека разбитого и слабого в состояние человека, который ищет надежду, находит ее в пути. И далее, уж не знаю, может быть, силы организма и силы души тебя преисполняют и каким-то образом все-таки позволяют найти себе выход из той или иной ситуации. Причем мы видим двух героев. Это вот тот самый муж, которого врач буквально обрек на медленное угасание и снабдил его медикаментами, которые потом он вынужденно бросил в пути, и оказалось, что на самом деле это был случайный, но верный путь, по крайней мере, к ремиссии в болезни. А жена, которая, наоборот, являлась инициатором этого пути и взяла на себя большую, ну, по крайней мере, такую, знаешь, открытую эмоциональную ношу этого путешествия, наоборот, к середине путешествия ведь полностью расклеилась и уже начала и про себя, и вслух обвинять своего мужа в том, что раз уж ты решил меня оставить, ну так уже сделай это скорее и перестань меня мучить. А и в это время как раз-таки, вот, когда двое людей имеют тесный контакт с друг другом, они могут переносить эту энергию на своего партнера, и вот каждый по очереди как-то тащит. Ну, вот так получилось и в этот раз, то есть все это очень жизненно, действительно, как ты сказала, очень живописно, и, конечно же, социальная сторона вопроса здесь, как мне кажется, наиболее важна, но я думаю, мы об этом поговорим.
Я вот как раз остановлюсь на той мысли, которую ты уже озвучил, потому что, как ты сказал, слушал это в походе, и, возможно, тебе это помогает переставлять одну ногу перед другой.
Абсолютно
и идти
не помогает.
Как-то вперед.
Хочется Нет? сесть под любой куст и просто...
Заплакать?
Не знаю, да, выключиться как-то.
Но в «Библиосреде» эту книгу, знаешь, прям спорят, к какому жанру все-таки ее отнести. Это, конечно же, роман, в основе которого лежит реальное путешествие. Это такие путевые заметки. И плюс Рейнар Вин вкрапляет туда социальные, экономические, политические данные, чтобы как-то оправдать ту или иную позицию, о которой мы поговорим. Но некоторые люди считают, что это абсолютно мотивационная литература, в которой не говорится вот прямым языком, что вставай, делай, и все будет хорошо. То есть это не делается в лоб, а очень так мягко силой такой, когда вас пытаются настроить на то, что несмотря на то, что вам будут говорить, что ваша жизнь закончена, возможно, если вы примете самое неверное решение, оно кажется в итоге тем верным путем, которым вам следует идти. Но если разобраться подробнее в той мотивации, Рейнар Вин описывает это так. Ну, мы на этой тропе не умерли, ну и вы не умрете. Так себе мотивация, потому что когда ты смотришь, думаешь, ну, все, что случилось с вами, виной тому являетесь вы сами. Невыгодные вложения, дружба с неправильным человеком. Парадоксально, но, может быть, мне с моим среднеазиатским менталитетом очень трудно представить, что если бы я осталась без ничего, что не нашлось бы никого из моих родственников дальних,
конечно,
из родственников моего мужа, которые не смогли бы нас приютить. И дети, которые оказались за рубежом, она, конечно, оправдывает это тем, что они студенты, у них сейчас самих ничего нет. Спокойно приняли эту новость, конечно, они звонили им периодически, но это очень дико смотреть, когда ты читаешь это в Кыргызстане. Вот мне
абсолютно
очень сложно в эту мотивацию поверить.
В этой же ситуации, как раз-таки спускаясь с горы, слушая этот роман, подумал, что если бы мои родители оказались в такой ситуации, я бы, по крайней мере, разделил бы их путь и мог бы помочь им в той ситуации. Там абсолютно ужасные вещи описаны, когда у них уже просто денег нет, чтобы воды какой-то купить, да, и приходится воду кипятить и пить из реки, а даже не кипятить, просто ее пить. И причем жена, которая эту воду набрала для мужа, который в плохом состоянии лежал в палатке, конечно же, не сказала ему, что эта вода, извините, нефабричного качества,
да,
абсолютно. Но, оказывается, можно и из речки воду пить, если другого выхода абсолютно не находится. Это другая ментальность, и это, знаешь, вот большое-большое различие в... Тоже об этом много думал, наверное, в представлении о том, как должны строиться взаимоотношения между людьми. Действительно, когда мы очень часто говорим в студии «Радио Спутник Кыргызстан» о том, как устроено наше общество, о том, что наше государство довольно молодое, что все вот эти вот связи, вообще человек как себя связывает с государством, чего он от него требует, и живет ли он в парадигме именно вот этих отношений, да, скажем так, республиканских, или же он живет в более традиционных отношениях, в первую очередь ставя на пьедестал свою семью, своих родных и близких, а далеко не налогового инспектора и другие обязанности, которые должен добропорядочный гражданин исполнять. И здесь действительно у нас так. Семья – это самое главное. И здесь как раз-таки, ну, единственным путем, который позволил людям в нашей стране выживать в течение тяжелых 90-х, это обретение и усиление семейных связей. Как мы видим по тому, о чем рассказывает Рейнар Вин, что в таком тоже, можно сказать, почти посткапиталистическом обществе это абсолютно невозможно. И что даже для детей абсолютно нормально, что если у родителей есть финансовые проблемы, то они от этого могут легко абстрагироваться. Потому что есть государственные институты, тем не менее, которые, ну, скажем, может быть, и 48 фунтов в неделю, но стабильно перечисляли все-таки двум людям, и каким-то образом все-таки в программу получения социального жилья они тоже были включены. У нас люди надеются в первую очередь на родных и близких только потому, что никаких других возможностей помощи от государства ты, ну, можешь просто не ждать на самом деле. Понятно, что это небольшие деньги, 48 фунтов в неделю, но вот как-то получается у людей сводить не то, что концы с концами, но, по крайней мере, выжить в дороге и надеяться, что это приведет их к какому-то лучшему будущему. Да? То есть, по сути, для них это возможность переосмыслить себя, наверное, да, и это еще, знаешь, такая интересная дорога, которую Рейнар Вин показала в «Соленой тропе», дорога от индивидуализма и эгоизма к выходу в общественное поле для людей. Да? С чего начинается вообще сеттинг данного романа? Что люди, во-первых, пытались вокруг себя выстроить именно свой мир. Да? То есть они построили ферму своими руками, вырастили там детей, домашние животные и так далее. Uh-huh. Тогда она же сама пишет, что вот как только мы поворачиваем дорожку к нашей ферме, такое ощущение, что весь мир вокруг нас, он абсолютно отключается, и мы живем в своем маленьком мирке. И вот это вот выход как раз-таки из индивидуального сознания человека в мир такой, какой он есть на самом деле, с его проблемами, с его токсичностью, с его ненавистью, неприятием одного вида, да, каст людей, других, и вынужденная социализация, которую они проходят, и действительно это играет им только на руку, потому что в итоге так оказывается, что все, что они сделали для этого, в итоге добра им никакого не принесло, да, то есть если ты надеешься только на себя и выстраиваешь свой пузырь, в котором ты живешь, ну, простите, из-за какой-нибудь случайности или несчастья он может лопнуть, и ты останешься буквально выброшенный на берег, как какой-то огромный кит, который уже настолько тяжел ментально, что не может развернуться и дальше поплыть каким-то другим путем. И вот здесь, конечно же, вот та дорога, которую изображает Рейнар Вин, это не только какой-то байопик, да, которым посвященный самой себе, это еще и очень символичная штука, то есть, которая рассказывает о том, что человек, когда ему нужно собраться, он может преодолеть гораздо больше, чем он думает, что ему под силу. И когда человек вынужденно начинает общаться с другими людьми, когда он вынужденно делит путь с другими людьми, он тоже становится так или иначе сильнее, но, видимо, потому что это заложено в нас самих, а во-вторых, потому что мы можем поделиться своими грустями, тревогами и радостями и не нести все это в себе, как это делал муж вот этой вот героини, которую, да, копил в себе 10 лет этого процесса все неурядицы, ну, естественно, на здоровье хорошо это не скажется. Угу. Где-нибудь случится пробоина. Вот когда ты чисто вот так адреналиново выплескиваешь всю и негативную, и позитивную энергию, которая в тебе есть. Кстати говоря, если по прямой это нужно очень долго идти, чтобы такого образа, чтобы такого рода получить эффект, то в горах, раз уж мы сегодня о них тоже говорим, это сделать можно очень быстро, буквально за один день, и я понимаю, почему твой муж вернулся абсолютно эмоционально опустошенным, потому что ты просто перезагружаешься, ты приходишь с абсолютно пустой матрицей и заново можешь набрать себе то, чего тебе нужно. Главное, подготовленным к этому подходить, и если исповедовать вот такой вот вид перезагрузки с помощью физических усилий, то здесь понятно, почему люди снова и снова ходят в горы или снова и снова выходят на пробежку или снова и снова идут в спортивный зал, потому что они уже учатся, что вот я вышел чистым из всего этого, как из бани, знаешь, да, и вот это я себе беру, а вот это я себе заново набирать не буду. Есть, может быть, и более устойчивые ментальные люди, которым все это не нужно, и они считают, что комфорт, их пузырь, и их теплая, уютная нора – это как раз-таки то, где и должны храниться все эмоции, а ты можешь их рассовать как-то по полочкам. У кого-то в голове бардак, кому-то приходится вот таким вот образом приводить себя в порядок.
Есть мне чем парировать себе, но не буду превращать это в какой-то подкаст обсуждения семейных отношений. Вернусь к роману Рейнар Вин. Мы знакомимся ведь не только с героями, они встречают достаточное количество очень интересных людей. И кто-то встречает их с радостью, ну, абсолютные путешественники, которые узнают, что им возвращаться-то и некуда, что вот дорога — это то, что у них есть сейчас, и когда они дойдут до конца, они, в принципе, не знают, что они будут делать. Но большинство людей, которые узнают об их беде, все-таки смотрят на них с каким-то негативом. И ты очень классную метафору сейчас сказал, что если бы они жили при социализме, то, возможно, таких проблем не было бы. Ну, таком, может быть, нереалистичном социализме, но если бы люди помогали друг другу и не смотрели бы на них с призму своего достатка и оценивали бы их по тому, как они выглядят. И большинство людей, которых они встретили там, это же все-таки люди, которым что-то нужно было от них. Даже семья, которая приютила их и угостила самым вкусным ужином за всю их жизнь, подумала, что Мот является каким-то знаменитым коучером или писателем, сфотографировалась с ним, и они хотели все-таки получить какую-то толику славы своей.
Хайпа немножечко.
Выражаясь языком молодежи, именно так, Тимур. Почему, как ты думаешь, нам не показали, ну, вот хотя бы наполовину хороших людей? Потому что все, наверное, смотрят на людей, которые ты встречаешь на тропе, и узнаешь, что они бомжи, Ну, с каким-то подозрением, наверное.
А как мы сами относимся к таким людям, я прошу прощения?
Ты знаешь, просто я тех людей, в те недолгие случаи, когда муж все-таки брал меня в походы, и я плакала, поднимаясь по горам, думая, что вот сейчас моя жизнь оборвется, я больше сына никогда не увижу, я смотрела на людей, которые достаточно долго, видимо, путешествовали. Они, в принципе, похожи на людей без определенного места жительства. То есть, мне кажется, я бы не отличила бы бездомного, наверное, от человека, который совершает многодневный поход.
Ну, может быть, где-нибудь в Европе, может быть, и не отличила, но здесь, что мне еще понравилось в этом романе, это путеводитель не только по той самой юго-западной тропе и по судьбе двух главных героев романа, но еще и путеводитель по некоторым аспектам современной жизни в Великобритании, где женщина приводит статистику, рассказывает о состоянии тех или иных социальных проблем, которые там существуют. Это действительно показывает, что, ну, по крайней мере, вот наш мир с британским, судя по всему, во многих аспектах абсолютно полярен. То есть, когда она рассуждает о том, как люди относятся к людям с низкой, скажем так, социальной ответственностью или с низким социальным статусом, то у нас ведь это отношение, оно совсем другое. И вызвано некоторыми вещами. Да, во-первых, мы редко разбираемся в том, почему человек оказался в той или иной ситуации. Угу. И всех в основном мы приравниваем не к людям без определенного места жительства, а, простите, к алкоголикам. К сожалению, у нас этот бич, он в первую очередь вынесен во главу угла, когда мы говорим об вот этой вот социальной проблеме. Ну и по журналистскому роду деятельности я скажу так, что посещая вот эти вот социальные дома, в которых можно, по крайней мере, какое-то время прожить, uh-huh. когда холодно, прошу прощения, да, то, разговаривая с руководителями этих соцучреждений, они действительно говорят, что большая часть тех людей, которые к нам приходят, это бездомные алкоголики, действительно. И в большинстве именно вот это вот пристрастие, так или иначе, вкупе с другими несчастьями и другими, скажем, неурядицами, да, вывела их вот на вот этот путь. Есть, конечно, люди, которые действительно потеряли документы, лишились жилья по каким-то причинам, и для них это просто возможность как-то перебиться. Но вот эти как раз-таки учреждения нам дают вот такую статистику, что 80-90% угу. людей имеют вот такую вот uh-huh. проблему.
Ну, и отвечая на твой вопрос, если бы мы встретили с тобой Рейнер и Мод, я бы сказала, что нет, наверное, я бы не посмотрела на них, знаешь,
не знаю,
с опаской.
Не знаю, потому что, ну, печать алкоголизма, она всегда видна на человеке. Ну, а вот как раз-таки героиня, uh-huh. ну, которую можно, наверное, в какой-то мере считать самой Рейнер Винн, которые путешествовали по юго-западной тропе, наоборот, приводила статистику, что вот в Великобритании uh-huh. строго наоборот, 80% бездомных людей, которые находятся под
чертой банкротства?
Да, или под чертой банкротства, но, по крайней мере, под пристальным наблюдением социальных mm-hmm. служб, они как раз-таки потеряли свое жилье и свое состояние либо же из-за налогов, либо же из-за банкротства, либо же в большинстве своем это развод. Вот так вот. Это у нас благодаря этому коммунистическому светочу, который был в начале становление Советского Союза, действительно, развод супругов сделали очень простой вещью. Да? Угу. До свидания, и никто
и
практически никому ничего не нужен. Да, можешь от алиментов не прятаться, они тебя как бы найдут, но это не та проблема, с которой ты должен столкнуться, когда ты заключаешь брак где-нибудь в старой протестантской или католической Европе, извините, где такие контракты друг другу предъявляют потом люди, что потом действительно отец семейства может оказаться у разбитого корыта. Кстати, в Италии совсем недавно появилась целая сеть ресурсных центров социальной защиты. Они вот в нашей стране, у нас другая специфика, они у нас для женщин. А в Италии для мужчин, потому что там мужчины очень часто после развода оказываются банкротами и буквально тоже вынуждены ходить по Абруцким горам, не зная, где преклонить свою голову и где обрести тарелку какой-нибудь самой дешевой пасты. Видимо, такая проблема действительно существует. И это абсолютно две разные стороны медали. Да, мне еще все напомнило, знаешь, вот эту книгу Николая Носова «Незнайка на Луне». Действительно, когда если ты не можешь о себе рассказать деньгами, в первую очередь, и своим внешним видом, то тебя, собственно, и будут к тебе будут, соответственно, абсолютно относиться. У нас мы к этому тоже идем. Раньше действительно все было гораздо проще. и мы людей как-то не делили по тому, какие знаки он подает одеждой, внешним видом или какими-то другими атрибутами о своем финансовом состоянии. Сейчас мы это делаем все чаще и чаще, к сожалению, и, видимо, придется нам пройти весь вот этот длинный путь соленой тропы от того, когда мы были людьми простыми и могли запросто поговорить с другим человеком и войти в его положение и, может быть, даже помочь ему через вот эту вот дугу именно, не знаю, оценки себя с точки зрения капитала, чтобы потом, наконец, задуматься обо всем этом. У нас тоже какая-нибудь тренер Вин появится, которая нам напомнит совестливо, что, извините, не нужно человека все-таки по одежке судить, и не встречать, и не провожать, и все-таки относиться к любому человеку, как в первую очередь к человеку.
Угу. Мне довелось видеть очень богатых людей и нашей страны, и зарубежья, когда я работала в отельной индустрии. Кстати, они одеваются очень скромно. Ты в жизни никогда не подумаешь, ну, даже если вспомнить покойного Стива Джобса, который носил черную водолазку, синие джинсы, они, в принципе, очень непритязательны в своем гардеробе. Поэтому у действительно богатых людей это не тот сигнал, который они показывают. Скорее, ты просто увидишь огромную яхту, которая причалит где-нибудь на Сан-Марко в Венеции, и все. Вот это единственный знак.
Или увидишь, как человек, который одет в какую-то грязную одежду, вдруг прыгает за руль Феррари и укатывает вдаль.
Это, кстати, может быть, они тоже когда-нибудь напишут свой байопик, какую тропу им пришлось пройти.
Я в социальных сетях такой ролик просто видел, на самом деле он мне почему-то запомнился.
Ну и подытоживая нашу беседу, вот как ты думаешь, все-таки эта книга стала бестселлером 2019 года? То есть те люди, допустим, в Кыргызстане или в зарубежье, которые думают, что в Европе все очень правильно, и ты там в жизни никогда не будешь горе хлебать, может быть, поэтому, что это показывает очень настоящую правдивую жизнь, эта книга стала бестселлером, потому что обнажает вот те нарывы, которые люди хотели спрятать?
Мне кажется, что любой хороший писатель является совестью того общества, где он живет. И неважно, он говорит о реальном мире, о чем-то современном или в историческом контексте разговаривает с читателем, либо в контексте, может быть, даже какого-нибудь страшного будущего, это обращение, в первую очередь, к твоим чувствам, которые так или иначе связаны с совестью. Мы уже как-то говорили в этом подкасте, что с совестью действительно договориться, к сожалению, можно. Так вот, чтобы нельзя было этого делать, необходимо читать художественную литературу, где все-таки тебе напомнят, что, товарищ, все, что ты себе придумал, то, за что ты себя когда-то простил, об этом стоит помнить. И если уж не сильно себя осуждать, то, по крайней мере, делать из этого какие-то выводы. Но я не знаю, насколько получилось у меня, например, перешагнуть ту же самую грань сочувствия людям. Мне это не добавило. Как я пытаюсь избегать людей, которые подходят к тебе с той или иной просьбой на улице, так и продолжаю. Ну, то есть, возможно, это грань, которую нужно перешагивать, а может быть, и не нужно кому-то перешагивать. А что касается европейского благополучия, то мы ведь всегда говорим не о том, насколько хороши законы в той или другой стране, а как они работают. Но если поговорить с европейцами, они говорят, что законы у них очень-очень жесткие на самом деле, и приходится ловить чувство свободы в странах, скажем так, попроще, где мы все говорим, что ой, какой ужас, у нас коррупция. Она действительно бич нашего общества, который не позволяет нам жить гораздо лучше, чем мы могли бы жить. И вот это отсутствие диалога между людьми, диалога между государством и гражданином, оно дает нам вот эту свободу одновременно с безответственностью, в которой кому-то очень комфортно и хорошо, а кто-то, кто привык жить по правилам, не может найти в себе дополнительной мотивации находиться в этом обществе и ищет этой дисциплины где-нибудь там, где будет все понятно. Ты соблюдаешь те или иные правила, и все у тебя будет хорошо. В нашей стране об этом сказать, к сожалению, пока еще очень рано. Может, еще раз все правила соблюдать, и в итоге для кого-то эти правила окажутся одними, для другого другими. Не все так однозначно. Собственно, вот какой вывод можно сделать, прочитав или прослушав книгу «Соленая тропа» Рейнар Вин. Люди тоже, которые представляли, что в жизни все устроено совсем по-другому, и что судебная система их оберегает и тоже встанет на их сторону. А тут, оказывается, документы вовремя подать не успел, и даже если эти документы полностью могут изменить ход дела, они могут быть не приняты, потому что, извините, дедлайн приема документов уже пришел, и судья у тебя отнимет все твое имущество. Пожалуйста, справедливо это или нет? У нас в Кыргызстане что было бы в таком случае? Человек сделал бы, наверное, какое-нибудь обращение, уж не знаю, к Садыру Чапарову, к
Кончебеку Ташиеву, да,
поднял бы соцсети. В итоге все бы это дело пересмотрели. Благо, и примеров таких было, по крайней мере, довольно много. Да, для нас это тоже очень большая проблема, но здесь у нас другое. Люди кредиты берут под какие-то дикие проценты, непонятно на что, а потом остаются без какого-то имущества. И, кстати говоря, у нас в стране разрабатывается закон, который, возможно, вступит, когда нельзя будет в залог для обеспечения кредита оставлять единственное свое жилье.
Например. То есть у нас кредитов не будет, как ты думаешь?
А цены на кредиты просто еще сильнее взлетят, и другого эффекта это не будет. Кстати, об этом неплохо было бы, в принципе, поговорить в других эфирах «Радио Спутник Кыргызстан». Но, тем не менее, делаются выводы, знаешь, какие-то. И действительно, нужно еще раз понимать, что самое ценное, что есть у другого человека, это другие люди. Мы об этом недавно говорили с Айгуль Рыскуловой, которая сейчас как раз в структуре СНГ работает, это бывший вице-мэр Бишкека. Мы недавно в эфире говорили о годе председательствования Кыргызстана в СНГ и как раз-таки как-то пытались найти те преимущества, которые у Кыргызстана есть в экономическом плане. Но в итоге Айгуль Рыскулова сказала, что для нас самая большая ценность – люди. Но не в том смысле, что их нужно рассматривать как ресурс, а в том смысле, что нужно рассматривать это как социальные связи, как взаимоотношения, того, что поведение других людей вокруг – это и есть гарантия твоей безопасности, гарантия твоей возможности зарабатывать и вести нормальную жизнь. Надеяться просто на одни инструменты, которые тебя окружают, будь то суды, будь то правоохранительные органы, даже здравоохранение, образование, только на них уповать ни в коем случае, конечно, не надо, потому что любая система, которая так или иначе является инструментом насилия, которое ты просто от себя отдал государству, чтобы оно кнутом стегало всех непослушных и неправедных граждан, можно и самому под этот кнут, извините, очень неплохо попасть, и будет все очень и очень печально. Поэтому люди, люди, еще раз люди, человек превыше всего. И заменять взаимоотношения с людьми взаимоотношениями с государством ни в коем случае нельзя. Так, конечно, гораздо человечней.
Вот поэтому, Тимур, я думаю, что ты запомнишь все, что ты сейчас сказал, и в следующий раз, когда к тебе подойдет человек на улице, и от него не будет пахнуть хорошим вечером или зеленым змеем, ты не побоишься посоветовать ему книгу Рейнар Вин и, может быть, как-то исправить ситуацию.
Не думаю, будет, что этому человеку до книги
Рейнар Вин. Я сказал, если от него не будет пахнуть хорошим вечером, и что он его классно провел.
Не очень хорошим вечером. Ну, действительно.
Потому что, да, людей, посмотри, ты просто не знаешь, видишь, а может быть, социальные связи.
Не хочется мне эти гештальты преодолевать эмоциональные. Можно я лучше в горы еще раз как-нибудь схожу хорошенечко, дня на два, и потом вернусь и расскажу о том, как далее твое просветление тебя настигает, если у тебя еще сохранились какие-то рабочие суставы в коленях.
А если вы не хотите мучить себя, как Тимур Осмонов, то можете с легкостью пройти путешествие, пролистав роман Рейнар Вин «Соленая тропа».
Не с легкостью. Это довольно интересное чтиво, очень эмоциональное, будьте к этому готовы. Но концовка, конечно же, я уверен, вас вдохновит. Всегда пожалуйста, Оксана.
По крайней мере, Тимур, у наших читателей не будут болеть колени, как у тебя, если ты пойдешь в горы. Поэтому рекомендуем «Соленую тропу» Рейнар Вин. В завершении подкаста я напомню, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать на сайте «Спутники EG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.